Тема моей проповеди, она из серии проповедей. Сегодня уже, наверное, точно будет последняя проповедь из этой серии. Я так очень конкретно уже планирую, даже объявление сделаю, что так будет. Но серия эта посвящена церковности. Вообще нашей церкви. Какие мы, как мы устроены, куда мы идем, какие у нас особенные ценности. И я уже несколько раз говорил, идея этой серии такая, чтобы мы могли еще раз обновить видение церкви или более глубоко его увидеть, более точно увидеть по-библейски, чтобы этот год служить, познавать Господа, созидать церковь вот в этом видении. А вторая причина – это есть люди, которые хотят присоединиться к нашей церкви, и для них это хорошая возможность разобраться, к чему же они хотят присоединиться и какую роль они должны играть в результате. Еще один такой важный момент, почему эта серия важна, это… Я много разных причин говорил ранее, но я сейчас просто подчеркну. Это то, что нас может объединить, сфокусировать и укрепить в служении, чтобы мы не делали то, что является либо пустым, либо просто второстепенным, чтобы мы делали главные вещи. И еще один момент. Какие-то решения принимаются в церкви, как-то что-то происходит в какой-то части церкви. Если мы понимаем видение, если мы понимаем библейское видение, понимаем, куда мы идем, нам намного понятнее будет, почему мы принимаем какие-то решения на домашней группе или в каком-то служении, или вообще там на уровне всей церкви. И нам будет легче платить цену, которую нужно платить за библейский путь. Какие-то, может быть, даже трудности переживать ради этого. Мы будем понимать, почему это. И это всем облегчает этот путь и укрепляет нас. Я проповедовал несколько таких проповедей. Первое, я рассказывал о истории нашей церкви. Это больше рассказ был, чем проповедь. Второе, я говорил о предназначении нашей церкви. То есть о ее, или другими словами, ДНК нашей церкви. То есть характер нашей церкви. Характер, который можно было бы увидеть в каждом служении, в каждом, может быть, разговоре, везде. Мы должны в этом расти, чтобы так действительно было. И в конечном итоге, то есть какое влияние, какой результат жизни нашей церкви. И я говорил о том, что предназначение нашей церкви таково. Являть славное величие Бога, славное величественное такое видение Бога во всех его характеристиках, в любви, милосердии, справедливости и тому подобное. Являть славное величие Бога, радостно преклоняясь перед Ним, то есть что мы преклоняемся перед Ним, как перед Богом, мы богоцентрично смотрим, Он в центре всего, мы преклоняемся перед Ним, но это не лишает нас радости, а наоборот наполняет радостью, и делаем мы это под руководством и силой Слова Божьего. Роль Слова Божьего в этом смысле абсолютно уникальна. Это была вторая проповедь. Третья проповедь, которую я проповедовал 2 недели назад, я говорил о так называемом скелете церкви. То есть вот это наш характер, это наша ДНК, но на чем держится наша церковь? Какие основные моменты Библия описывает, такие фундаментальные, как стержень, вокруг которого все строится, без которого самые хорошие вещи, они куда-то уплывают, они не стойкие, они не твердые, они не производят достойный плод. Я говорил о 5 вещах. Первое – это высокое представление о Боге. Богоцентризм. Второе – это восприятие Божьего Слова как авторитетного, наивысший авторитет для жизни и служения христиан. Что оно самый высокий авторитет, мы преклоняемся перед ним, откладываем наши традиции, наши представления, нашу культуру, чего нам хотелось бы, как нам удобнее, к чему мы привыкли, что угодно. Мы говорим, что Божье Слово – высочайший авторитет для нашей жизни. Наша церковь это, если мы это теряем, то мы теряем все. Третье, как проистекающее из второго, это то, что здравое библейское учение или библейская проповедь. Это то, что крайне необходимо, чтобы учение, Писание здраво и полноценно представлялось, сбалансировано, разные истины высветливались, чтобы они действительно укрепляли каждого из нас. Четвертое, мы говорили о святости, праведности или зрелости каждого отдельного христианина. И я говорил о том, что без зрелости можно много сделать активностей, можно создать какое-то, можно, например, поехать в поездку, о которой Саша говорил, и сказать, я ездил в поездку, я был с детьми, но если у тебя нет зрелости, ты не сможешь служить так, чтобы созидать душу этих людей, чтобы их жизнь радикально изменилась. Можно сделать ряд галочек, поставить, образно говоря, у себя там в душе. Я в служении, я активный христианин, я поехал, я как-то там, что-то там сделал, но если я не явил Христа там через то, что я сделал, это показывает мою незрелость, и это ничего не значит, и это ничего не стоит для Бога и для Царства Его. Никакого должного плода не производит. Поэтому это крайне важный момент. И пятый, момент, о котором я говорил, это духовное лидерство в церкви или духовное руководство. Это тоже один из важнейших стержней, когда нет руководства, когда нет лидерства, когда нет, причем я не имею в виду только пасторство, но и разные другие уровни руководства, то тогда церковь, она тоже в определенный хаос впадает, и она не может действительно эффективно развиваться и быть влиятельной в мире, в котором она находится. Вот, таким образом мы увидели ДНК, увидели скелет, основание церкви. Теперь для нас сегодня я хочу вам показать путь нашей церкви. Так тема проповеди называется «Путь жизни церкви». То есть путь, по которому нам нужно постоянно идти, или такой это определенный цикл, который должен совершаться в церкви. Если представить себе какую-нибудь лампу, к сожалению, здесь нет какой-то такой, например, я эту возьму красную, у нее есть какая-то основа. То есть у нее есть определенная такая электрохимическая реакция внутри, почему она красным светом светится. Есть какой-то каркас, на котором это все держится. То есть есть какая-то, какие-то такие моменты. Есть второстепенные вещи, там декоративные, их можно убрать, но есть основание. Есть провод, который соединяется с электричеством. И для того, чтобы, то, для чего она предназначена, для того, чтобы ДНК, если так можно сказать, этой лампы, оно являлась и влияла на окружающий мир, должен ток протекать по ней. Должен совершаться какой-то цикл внутри нее, который бы приводил к тому, что вот она свое предназначение выполняет. Вот что-то подобное о этой проповеди. То есть должен это как в нашем теле, может быть, кровь можно сравнить. Есть скелет, есть мышцы, есть какие-то органы, а есть кровь, которая она движется, она делает возможным всему этому вместе телу свое предназначение выполнять. Вот мы поговорим об этом сегодня. Хорошо, несколько слов, чтобы войти в тему. Я хочу показать одну иллюстрацию, которая раньше мы называли эту иллюстрацию «Стратегия жизни церкви», как-то так. «Стратегия нашей церкви». И я ее немножко изменил. Я думаю, что я ее немножко усовершенствовал. В общем-то, те же истины, но немножко поменял их очередность и саму иллюстрацию немножко изменил. Эта иллюстрация несовершенная. Это первое, что я хочу сказать. Вообще всякая иллюстрация или всякая формулировка, она не может быть совершенной. Совершенным мы имеем только Божье Слово, таким, какое оно написано. Мы стараемся какие-то формулировки из него вывести, чтобы как-то легче помнить или как-то контролировать себя проверять. И они всегда несовершенны. Как и отдельный кусочек Писания, если мы возьмем, только с ним будем носиться, то это вырванное из всего контекста Писания будет несовершенным. Поэтому я сразу это подчеркну. Второй момент. Эта иллюстрация описывает путь церкви и путь отдельного христианина. То есть какие этапы нужно проходить отдельному христианину и всей церкви в целом, чтобы он жил истинно здоровой христианской жизнью, как замыслена вообще жизнь Бога. Еще один момент. Эта иллюстрация описывает многогранное или такую полноценную жизнь церкви. Если кто-то скажет, что в церкви самое главное – это евангелизм, вроде бы это очень правильно, да, мы не существуем просто для себя, мы должны идти говорить людям о Христе, потому что то спасение, которое пришло в нашу жизнь, Бог хочет донести его до других людей. Но кто-то скажет, это важно, но все-таки очень важно духовное возрастание, потому что если мы незрелые, что мы там можем рассказать, как мы это можем показать своей жизнью. Поэтому главное это духовное возрастание. Третье, там еще что-то другое скажут. Поэтому это такая вот иллюстрация, она помогает многогранно нам увидеть разные стороны жизни церкви. И, как я уже говорил, отдельно жизни каждого христианина. Эта иллюстрация помогает увидеть, какой следующий шаг стоит сделать человеку и церкви в целом. То есть какой следующий шаг нам нужно сделать для того, чтобы расти в Боге. Может быть, у кого-то очень хорошо с тем, он присоединился к церкви, он действительно посвященный член церкви, он живет, он сросся с церковью. Но для него очень важно посвятить себя духовному возрастанию. Чтобы он делал конкретные шаги, чтобы он стал более зрелым, более крепким, являл Христа в своей жизни. А для кого-то, может быть, важно еще какой-то другой следующий элемент. И еще. Последовательность, которую вы здесь видите. Первое – это присоединение к церкви. Второе – духовное возрастание. Третье – это служение созидания церкви. Четвертое – это служение евангелизма. И пятое – это умножение влияния церкви. Кто знал стратегию, видите, чуть-чуть поменялась последовательность. Так как раньше там тоже было хорошо, тут я просто поменял для одной цели. Здесь формулируется последовательность как бы изнутри наружу. Изнутри церкви, то есть это как для верующих людей, наружу как их влияние. И с другой стороны, это не является жестким законом, поэтому я это изобразил в виде таких вот окружностей, которые между собой пересекаются. Какая-то часть отражает последовательность, какая-то часть окружностей показывает пересечение совсем. Это жизнь нашего тела, это не просто скелет вот так вот живет, там органы так, там мышцы так. Это все вместе. Если ты это разделил, это уже не тело, это уже не человек. То есть поэтому это все взаимо как бы пересекаемо. И вот эта иллюстрация, она поможет нам разобраться, какие же шаги, из каких блоков устроен путь жизни церкви. Какой цикл должен совершаться постоянно в церкви, в чем нужно расти. И отдельный христианин, думайте каждый о себе, и о церкви, и о себе, чтобы наша жизнь была действительно достойной Бога. Поэтому первое, с чего мы начнем, это присоединение к церкви. Это вот с чего начинается христианская жизнь, по сути. Человек поверил во Христа, и что ему нужно сделать? С самого начала хочу сказать, что мы строим свою христианскую жизнь, каждый из нас. И мы всю свою церковь строим среди эпидемии определенной. Эпидемия, которая захватила христианство. Эпидемия – это такое заболевание, быстро расширяющееся, захватывающее новые какие-то части человечества. Эпидемия отвержения церкви. Эпидемия извращенного вообще понимания церкви. Я уже много раз в своих проповедях за прошлый год говорил, много разных выдумок возникло о церкви, которые убивают понятие церкви. В частности, мы живем в эпидемии, которая в христианском мире, ну, можно назвать ее там по-разному, например, эпидемия колобочности или как. Когда некоторые христиане, они как колобки просто катаются от одной церкви к другой. Или эпидемия абстракции, когда христиане абстрактно в общей вселенской церкви и ни в какой конкретно церкви, как Писание прямо учит. Или эту эпидемию можно сказать о том, что мы в эпоху таких христиан-шатунов, которые шатаются то туда, то сюда. Эпидемия христиан, которые вырастают не в семье, а вырастают в своей берлоге. Лично своя супер личная духовная христианская жизнь. Это не библейское учение. Или эпидемия христиан, которые вырастают не в семье, а в детдоме. Вселенский абстрактный детдом, мы все христиане, все нормально, мы знаем как-то там Бога, и мы можем быть просто сами по себе, не будучи присоединенными к церкви, посвященными ей, живущими в ней, как Писание учит. Это огромная проблема, многие люди страдают, и мы увидим с вами больше страдающих людей. И, честно говоря, в нашем городе особенно, много разных церквей у нас. Поэтому здесь очень легко затеряться. Некоторые люди, переезжая в Киев, оставляют свою церковь, приезжают в Киев, и никакой церкви по-настоящему не присоединяются. Некоторые очень хорошие христиане, очень хорошие. У меня есть друзья, которые годами выбирают себе, в какой бы церкви им присоединиться. И так этого не могут сделать. Первое, что должен сделать рожденный свыше христианин, это присоединиться к конкретной поместной церкви. Без этого он не сможет развиваться по замыслу Божьему. Еще один важный момент. Смотрите, мы все из культуры православной, где такой яркой принадлежности к конкретной церкви не существует. И исходя из этого менталитета, мы так рассматриваем церковность, ну мы выросли, мы так привыкли понимать. Но Библия так не описывает, и я вам это сейчас покажу из Писания. Библия не описывает такой приходской способ христианства. Там есть клир, священство, они вот в конкретной церкви причислены, а мы, в принципе, как бы сегодня туда зашли, завтра туда, прихожане. Прихожане-ухожане. Пришли, ушли, никакого обязательства, никакого посвящения, никаких семейных обязательств не существует. И без этого мы не можем хорошо развиваться. И это очень-очень серьезно. Божий замысел заключается в том, чтобы родившийся духовно человек, он может развиваться, хорошо развиваться лишь в духовной семье. Бог так, это его дизайн, это его замысел. Всякий раз, когда мы отклоняемся к своему замыслу, мы всегда теряем. И мы всегда страдаем. Христиане, которые не принадлежат церкви, они не проросли туда корнями, потому что они не привыкли, или потому что им что-то не нравится, или потому что они чего-то там боятся, или потому что они больше дружат с какой-то миссией, которая помогла им прийти ко Христу. Эти христиане, они лишены благословения, полноценного благословения Божьего. И они не защищены и могут иметь много-много проблем как результат. Давайте откроем Деяния 2 главу. Деяния 2 глава, очень ключевой отрывок. Это исторический отрывок. К историческим книгам мы должны подходить с мудростью, с осторожностью, потому что не все в исторических книгах является учением для нас. Описываются какие-то примеры, и они не всегда к нам относятся. Но то, что я покажу, вот этот отрывок, он относится как учение к нам, потому что другие отрывки Писания очень прямо это подтверждают. И я покажу вам еще другие отрывки. Этот отрывок просто очень яркий, очень ясный, очень-очень ясный и понятный. Поэтому я хотел именно его вам показать. Деяния, 2 глава. Апостолы и многие, еще 120 человек, учеников, Дух Святой приходит, наполняет их. Они начинают проповедовать истину Божью на самых разных иностранных языках. И многие слышат их на своих наречиях, на своих языках. И они проповедуют, Петр проповедует проповедь. И после этой проповеди 40 стих. Это концовка проповеди. И другими, точнее, ну, подытоживание. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. То есть, принимайте Христа, кайтесь перед Ним, отдавайте свою жизнь Ему, подчиняйтесь Ему как Господину. Это то, что вам нужно сделать, чтобы иметь спасение. И 41 стих начинается с вывода из всего, что же происходило дальше. И говорится, итак, охотно принявшие слово Его, это первое, можете поставить себе там один. Это первое, что они сделали. Они охотно, с радостью приняли слово. Слово, которое их ранило, обличало. Они приняли его. То есть они уверовали в него, они подчинились, другими словами, этому слову. Не просто сказали там абстрактно, я согласен, они подчинились. Второе, крестились эти люди. Они заключили завет с Богом. Они не просто сказали, я верую, они посвятили себя тому, чтобы действительно жить с чистой совестью перед Богом. Это нужно сделать каждому человеку, который принял Евангелие. Ему нужно креститься водным крещением в сознательном возрасте, значит, во взрослом виде. Он должен сначала принять слово, а потом креститься. Не наоборот. И третье. И присоединилось. Вот третье, что они сделали. Первое, приняли слово. Второе, крестились. Третье, присоединились. В тот день душ около 3000. Присоединились к церкви, которая уже существовала из учеников Христа. Они присоединились к ней. Они не создали свою какую-то... Ну, вы там за Христом ходили, вы там христохэжденцы. А мы там еще как-нибудь себя назвали, какая-то новая там христианская организация или партия, или какое-то такое движение. Нет, они присоединились к той церкви, которую Бог создал. И это была церковь не абстрактная. Они не разошлись все куда, кто угодно, и абстрактно были в церкви. Они присоединились к очень конкретной церкви, которая была поместной, конкретные люди там были, конкретные пасторы, конкретные служители, конкретные нужды и тому подобное. Смотрите дальше, что написано. И они постоянно, и дальше описывается, как же их христианская жизнь, как она выглядела. То есть, другими словами, когда мы говорим, если человек принимает слово, как выглядит будет его жизнь? Если человек крестится и посвящает свою жизнь Богу, жить свято и чисто перед Ним, как это будет визуально выглядеть? Или другими словами, если человек присоединяется к церкви, что это значит присоединиться? Кто-то сказал, ну я где-то там в списке, у меня все нормально. Кто-то скажет, ну я там хожу на собрание, у меня все хорошо, я присоединился. Там какая разница, тот список, главное, чтобы я здесь был. Кто-то еще что-то может сказать. Но сейчас Бог нам скажет через Писание, через Святое Писание, как выглядела их присоединенность к церкви. И каждый из нас может проанализировать, как он присоединился. Смотрите, 42 стих. И они постоянно, вот это слово можно подчеркнуть, оно играет очень важную роль. Они постоянно, все время, не залетами, не иногда, не на Пасху, Рождество и еще какой-нибудь праздник, а они постоянно, ежедневно, еженедельно что-то практиковали. Они пребывали в чем-то. Вот это тоже очень сильное слово. Они не касались этого, они не просто так заглядывали издалека. Ну, у вас там церковь, да, я тут издалека, я так как бы немножко, я же не то, что против, я здесь с вами, но у меня тут немножко своя жизнь, у меня свое расписание. Летом я еду туда, осенью туда, а на Рождество я возвращаюсь, и я как бы с вами. Иногда я, кстати, встречаю людей, которые были когда-то, насколько я понимаю, они были неверующими людьми, но они были с нами, и они периодически говорят, я ж с вами, вы же не переживайте, я ж всем духом, я ж на сайт иногда захожу, я ж понимаю, я знаю, какое у вас там расписание жизни церкви. Ну, я говорю, замечательно. Они пребывали, первое, в учении апостолов. Они пребывали в учении апостолов. Были конкретные апостолы в этой церкви, или пастыри, другими словами, и они конкретно пребывали в учении постоянно. То есть они учились, они познавали истину. Смотрите, дальше написано. Также они постоянно пребывали в общении. Они постоянно пребывали в духовном общении, когда, с одной стороны, апостолы учили всю церковь, с другой стороны, вся церковь вместе с апостолами, они общались, имели духовное общение, назидание, поддержку, укрепление, служение друг другу и тому подобное. То есть они имели такое духовное общение. Можно приходить на собрание и быть присоединенным к церкви, посвященным ей, и слушать учение пастырей церкви, но быть абсолютно отделенным от общения в церкви. Ни с кем другим не быть знакомым, сразу убегать. Дальше они постоянно пребывали в преломлении хлеба, это третье. То есть это то, что мы сегодня с вами делали, это их держало в фокусе на Христе, на том, что Он сделал, на Евангелии, и они этим преклонялись перед Богом. Четвертое, они постоянно пребывали в молитвах, вот это преклонение перед Богом. Дальше, был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. То есть Бог в то время, был определенный этап, когда Бог особенно свидетельствовал о истинности христианства. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот здесь как раз подчеркиваю, это как раз исторический момент, Библия нигде не призывает нас это делать. Но это то, как они увидели тогда форму, как они могли служить друг другу. И это пятый момент. Они служили друг другу. Они не были просто пассивными слушателями в церкви. Или просто молчунами. А они служили. То есть каждый из тех, кто там был, они все созидали церковь. Они все служили Христу. Они были посвящены. И здесь вот видно, как они сразу поняли, как это можно делать. Они были достаточно еще молодые, они еще не очень зрелые были, но то, что они уже могли делать, даже буквально на следующий день после покаяния, они могли служить друг другу, они могли служить материально друг другу. Это то, что они делали. 46 стих еще раз так подводится итог. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». С одной стороны, как они практиковали свою присоединенность, свою церковность? Они были на богослужениях, в храме, и с другой стороны, они были по домам. Они встречались по домам, имели веселье и простоте сердца общения, имели общение духовное, имели там служение друг другу в более такой маленькой форме, более удобной и понятной для нас. И дальше, хваля Бога, вот это момент их преклонения, находясь в любви у всего народа. И как результат такой жизни, как результат такого цикла, который жил, был там в церкви, Господь что-то делал. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Потому что церковь была здравая, здоровая, она жила правильной жизнью. И как результат этого Бог благословлял ее влияние на внешний мир. Ее влияние было сильным, эффективным, зрелым, несущим Евангелие, свидетельствующим своей жизнью это Евангелие. И Бог обращал еще новых людей. И они присоединялись к церкви. Таким образом, семь моментов, логическая последовательность. Первое, уверовали и подчинились Евангелию. Второе, крещение приняли. Третье, присоединились. И четвертое, выражение присоединенности к церкви на практике. Как же они ее выражали? Семь моментов. Пребывали в учении апостолов, принимая их как апостолов, как пастырей. Второе, пребывали в духовном общении. Третье, пребывали в поклонении Богу. Четвертое, пребывали с фокусированности на Евангелии, хлебопреломления. Пятое, пребывали в служении друг другу, когда там продавали и заботились материально друг о друге. Шестое, были верны общим богослужениям церкви в храме. И седьмое, были верны домашним группам, где, не называется домашним, общением по домам. Мы называем домашние группы. Смотрите, есть другие библейские отрывки на эту тему, которые вы можете посмотреть. Запишите их, посмотрите дома. Римлянам 12 глава, 4-5 стих. 1 Коринфянам 6:15. Тоже описывается жизнь в теле, как каждая часть церкви очень важна, и поэтому каждый должен присоединиться конкретно и служить там. И когда мы читаем, как это описывается, очевидно, что должна быть такая посвящение церкви. Или еще один отрывок, 1 Коринфянам 12 глава, 12-27. И есть просто очень-очень-очень много отрывков. По симфонии вы можете найти, если вы будете смотреть такие слова «друг друга». Например, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга, Иисус говорил. То есть любить друг друга, разъехавшись в разные концы всего мира, довольно трудно было тогда. Сегодня уже интернет, есть крупицу любви, можно так передать. Или, например, приветствуйте друг друга лобзанием любви, Петр говорит. Приветствуйте друг друга, то есть оказывайте такое яркое приветствие. Сегодня мы уже не целуем друг друга, у нас чуть другая культура, но тот же принцип есть. Или, например, Римлянам 14:13. «Не станем же более судить друг друга, А лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Ну и так далее. Есть много-много отрывков. У меня их, смотрите, вот одна страница, вот вторая страница этих стихов и там дальше еще. То есть этих стихов очень много, их десятки, где говорится о том, как христиане, проводя нормальную христианскую жизнь, они друг другу служат. Конкретно, практически, видя друг друга и так далее. И еще есть один отрывок, это Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих, который описывает тоже церковь, очень подобно, как здесь в Деяниях. И мы прочитаем отрывок чуть ниже, он тоже относится к описанию, насколько важно для христианина присоединиться к церкви. Это первое, что нужно сделать, когда человек становится христианином. Ему нужно присоединиться к церкви. Присоединиться именно так, как Библия учит. В нашей церкви, в частности, мы стараемся делать какое-то сужение, чтобы помогать присоединиться к церкви. У нас есть такой класс или такое учение о крещении и преподавании, собственно говоря, крещения. Поэтому, кто еще не крестился или не разобрался, пожалуйста, посетите его. У нас есть такой курс учения о присоединении. Вот часть его мы слышим на богослужениях наших. И у нас есть много разных моментов необходимых, чтобы практиковать этих 7 моментов, которые в Деянии написаны. Учение апостолов, ну в данном случае апостолов уже нет, у нас есть пастыри, ну и так далее, все, что я перечислял. И я хочу вам задать вопрос, присоединились ли вы к церкви, так как Бог хочет для вас? Если нет, присоединитесь, потому что это воля Божья для вашей жизни. Примите крещение и присоединитесь всем сердцем к церкви. Будьте живой частью этой церкви. Служите в ней, учитесь в ней, подчиняйтесь в ней, заботьтесь в ней и так далее, и так далее. И Господь таким образом будет благословлять церковь и вас лично особенно. Тут церковь, тут важно понять такой момент, что, знаете, есть такая поговорка «собаки лают, караван идет». Нет прямой параллели, но в плане церковь это как караван, который она будет идти, независимо от каждого из нас. Ну, в смысле, от отдельных из нас. Она зависит от всех нас, конечно. Но мы можем где-то на обочине остаться и там просто что-то там подлаивать. Второй шаг и второй такой этап важный – это духовное возрастание. Это вот цикл, который внутри церкви должен работать, человек должен присоединиться, и нужно помочь ему присоединиться. Нужно помочь, чтобы человек возрастал духовно, и каждый должен принимать такое решение. Мы строим свою церковь и свою духовную жизнь, каждый из нас, среди эпидемии в христианском мире, эпидемии незрелости. Эпидемии поверхностных ответов на вопросы, эпидемии легких путей к духовности, когда истинный библейский путь возрастания в зрелости отвергается и заменяется какими-то более легкими суррогатными путями, которые не приводят к той цели, которые создают иллюзию духовности. Ну, это может быть какая-то активность, формальная принадлежность к какой-то церкви, это может быть просто иметь свое место на богослужении, прийти, посидеть, отсидеть, уйти, создается иллюзия. Это может быть даже больше. Некоторые церкви практикуют такие эмоциональные, взрывные какие-то мероприятия, чуть ли не экстазы, или какие-то странные проявления, которые церкви называют проявлениями Духа Святого. Человеку не нужно трудиться, расти духовно, не нужно смиряться, не нужно, ну как, не то, что не нужно, оно всегда нужно. Но можно прийти и наполниться просто ощущениями супердуховности, и человек думает, что он достигает этой зрелости. Это совсем не так. Это абсолютно не так. Это просто иллюзия, это ложь, в которую люди впадают. Ну, есть много разных. И нам нужно понимать, сегодня не всегда популярен путь, истинный библейский путь духовного возрастания. Если ты много что-то делаешь, ты, может быть, давай подключайся, что-нибудь делай, и вообще все нормально у тебя. Но Библия очень категорично учит о важности зрелости для христиан. Можно много говорить, я на конференции «Спутника жизни» говорил такой пример, что некоторые люди намного больше времени и сил, и страсти, и усердия своего тратят на то, чтобы получить водительские права и научиться водить. Они намного больше на это тратят сил и времени, и денег даже, нежели они тратят этих сил, времени и денег на то, чтобы духовно расти или приготовиться к браку. Это понятно, это как-то само собой. И потом такие браки очень печальные бывают даже у христиан. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих – это очень-очень яркий отрывок, который описывает устройство церкви. Очень-очень сильный, ясный и насыщенный такими разными важными, очень важными деталями, из которых состоит церковь, как она устроена. Поэтому это очень важный отрывок. Смотрите, здесь написано, вообще все послание Ефесянам, оно посвящено церкви, но это такой отрывок яркий. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Бог поставил апостолами, пророками, и они ярко служили, когда церковь основывалась, и их роль была очень уникальная. В школе мы этого касались. Если вы не были в школе, присоединяйтесь к нам, вы очень много чего познаете. Почему тогда они были, и сегодня такого апостольства и пророчества нет. Иных евангелистами поставил, пастырями и учителями иных. То есть Бог некоторых людей дал им такие дары, призвал к этому служению и дал им четкую задачу, которую они должны, он сделал их как руководителем церкви, дал им четкую задачу, которую они должны совершать в церкви. 12 стих об этом. Он их поставил к совершению святых, к усовершению, к тому, чтобы они духовно росли, становились более зрелыми. И далее, на дело служения для созидания тела Христова. Мы ниже еще прочитаем этот отрывок позже. Но здесь четко описывается, что Бог поставил некоторых духовных руководителей, и их задача – это помогать святым, то есть всем детям Божьим, расти и становиться более и более зрелыми, чтобы они были способными совершать дело служения, чтобы они стали способными созидать церковь. Человек, просто зашедший, пришедший ко Христу, в принципе способен что-то делать, но созидать церковь он еще не способен, ему нужно вырасти для этого, ему нужно укрепиться в вере и научиться. Что-то хотя он уже способен делать с первой секунды. Без зрелости невозможно строить сильное, стойкое, влиятельное христианство. И поэтому второй момент – это очень-очень важный момент. Я бы хотел о нем больше говорить. Я вижу в этом огромную нужду. Вот на этой неделе я был 3 раза на конференции одной миссии «Международное партнерство», где были пасторы разных церквей и миссионерские команды, которые в Украине в разных городах. И я учил там о поклонении, и потом последний день было просто много разных вопросов и ответов. И когда мы говорили… Из многих свидетельств, из многих вопросов, из многих сложностей, которые люди испытывают, не понимая, почему в церкви это происходит, или почему это, а вот какой бы метод использовать, чтобы решить эту проблему. Из всего это очень ярко было видно, я об этом говорил им, что без зрелости человек не способен никакими методами достичь Божьей цели. Есть такая очень хорошая басня Крылова, по-моему, где музыкантами животные были, помните, да? И они сели, сыграли, и не работает. Они такие, мы не так сели. Нужно же пересесть, друзья, мы же не так, неправильно. Они поменялись, поменяли инструменты, разные методы использовали. И итог такой, вывод. Как, друзья, вы не садитесь, в музыканты не годитесь. Если они сами не способны играть, толку нет. Точно так же в христианстве. Можно разные методики использовать. Гоняться с одной книжки на другую, с одной конференции на третью. Находить новые методы, и ничего результата не будет. Потому что нет способности играть, нет зрелости, нет настроенного инструмента духовной жизни, на котором Бог может сыграть удивительную музыку. Что мы имеем в нашей церкви для помощи в духовном возрастании? За последний год мы пересмотрели, за 2008 год, пересмотрели важность зрелости и как она взращивается. И мы поняли, что нужно больше уделить внимание этому элементу. Поняли, что многие... такие как бы фиаско, которые мы испытывали, хотя прилагали многие-многие люди в церкви, прилагали очень высокую жертвенность проявляли, очень много трудились. И, просто слава Богу, я просто смотрю на вас, и я еще некоторых или многих нет сегодня здесь с нами. Кстати, многие сегодня на конференции одной по душепопечению. Вот почему мы хотим перенести собрание на воскресенье. Все конференции проходят по субботам, потому что все христиане встречаются по воскресеньям. Когда я смотрю, я вспоминаю, многие из вас, и я в том числе, много жертвовали собой. И потом ты смотришь, почему-то служение как-то так загорается, люди объединились, они что-то хотят сделать, у них хорошие идеи, они много чего-то такого начинают делать, и потом раз, оно затухает. Нет духовного руководства, нет духовного лидерства часто, и нет зрелости. Команда собралась, они что-то начали, идеи грандиозные рассыпались. Какие-то вещи возникли, и не смогли их преодолеть, не смогли построить единство, не смогли достичь того, чтобы трудиться, запутались в видении или запутались еще в чем-нибудь, в разногласиях, что угодно. Или методы избрали, которые, по сути, красиво, но музыка не играет. И это то, что мы увидели, и поэтому мы больше посвятили себя в 2008 году, 2009 году тому, чтобы созидать и укреплять зрелость верующих людей. Вот почему церковная библейская школа появилась у нас. Это именно для того, чтобы зрелость и единство христиан росло, способность служить и действительно изменять мир, изменять свое сердце изменять, ну, влиять на то, чтобы изменялись сердца и вообще весь мир, чтобы эта способность была. Потому что просто делать дела – это еще неэффективно. Это не достигает, что нужно. Окей, мы имеем пасторов, руководителей домашних групп, лидеров разных служений. У нас есть богослужение с проповедью и поклонением, служение друг другу на богослужении, детское служение, библиотека и еще разные моменты. Я все не смогу упомянуть. Это все содействует духовному возрастанию. У нас есть домашние группы, у нас есть церковная библейская школа, у нас будут в этом году семинары и конференции продолжаться, и даже больше, чем в том году. Есть душепопечение, некоторые люди учатся и растут это делать. Но без зрелости, пройдя все классы обучения, все равно человек не может это делать хорошо. Есть ученичество или такое начатки ученичества. Есть хорошая подготовка к браку, и кто начал ее, продолжайте. Напоминаю, позвоните мне, договоримся о встрече. У нас есть наставление служителей каких-то служений и так далее. Я хочу задать вам вопрос, посвящены ли вы духовному возрастанию? Или, может быть, вы пришли лет 5 назад в церковь, или, может быть, год назад, а может быть, много лет назад. И вы так чуть сориентировались, плюс-минус перестали матом ругаться, бросили курить, пить, или, может быть, там колоться, и что-нибудь еще там чуть-чуть поняли в христианстве, и осели в церкви. То есть никто к вам не подойдет и скажет, ты посмотри, что ты делаешь, ты пришел там пьяный, там домой, или там на собрание, или еще куда. Посмотри, как ты все нормально, все хорошее, люди, никаких нет проблем, ярких, никто со стороны ничего не скажет. Но есть ли посвящение в вашем сердце расти духовно? На семинаре, на конференции «Как найти спутника жизни» я говорю, хороший брак у хороших христиан, у зрелых верующих людей хороший брак. И исключений не бывает. Подумайте об этом. Если вы не посвящены, примите сегодня решение, посвятите себя. Кому-то нужно вернуться в домашние группы или первый раз туда пойти. Кому-то нужно перестать пропускать богослужение, опаздывать. Кому-то нужно начать читать книги, которые у нас здесь есть, или еще многие другие. Кому-то нужно посвятить себя школе. Кому-то нужно посвятить себя тому, чтобы перестать спать на богослужениях. И всегда иметь с собой Библию, всегда иметь с собой блокнот, в который вы записываете. Посвятить себя вечером молиться о том, что вы слышали. Не относиться к этому, просто не привыкать к этому. И относиться к этому с трепетом. Ну и так далее, и так далее. То есть есть много разных моментов. Кому-то, может быть, нужно идти консультироваться или душепопечение пройти и так далее. Поэтому подумайте, посвятите себя этому. Это очень важно. Третье. Третий такой элемент, третий шаг, который необходимо сделать на этой диаграмме, это служение. Служение созидания церкви. Первое – это присоединение к церкви, потом человек растет духовно. В принципе, смотрите, как и младенец. Он рождается в семье, он должен быть в семье для здоровой жизни. Если он не в семье, он не вырастает хорошо. Хотя Господь и это решает благодатью своей для нас. Потом ребенок должен становиться более зрелым, более управлять своей жизнью, более ответственным. Потом, когда он становится более и более ответственным, он больше и больше заботится о семье, в которой он живет. То есть он должен служить в своей семье, он должен даже ему там, вот мои дети уже моют посуду. И мы думали покупать посудомоечную машину, но поняли, что нет. Нет смысла тратить столько денег. Они должны тренироваться. У них получается очень смешно. Очень хорошо получается. Дочери 3,5 года, сыну 2,5. Они моют посуду. Реально стоят на стульчике, в фартухе и моют посуду. И у них получается. Да нет же, они еще маленькие, им рады, что там ручки. Но... Нет, они должны, это для них благословение, если они участвуют. Поэтому первое служение, оно как бы для своей семьи. Поэтому это служение созидания церкви. Это следующий шаг. Может быть, вы присоединились к церкви, может быть, вы посвящены духовному росту. Задайтесь для себя вопросом, служите ли вы в этой церкви. Как верующие только покаялись, и они уже служили материально друг другу. Они продавали все имения и служили, там было такое служение внутри церкви. То есть они это делали. То есть каждый человек в церкви призван к тому, чтобы созидать церковь. Каждый в этой церкви, в любой христианской церкви, строитель. Есть проект, библейский проект строительства церкви, его нужно знать. Чтобы кто-то там не строил один гараж, этот строит храм, а этот строит, я не знаю, какой-нибудь там бассейн. И они там собрались в команду, давайте строить, давайте. Начали строить и привезли стройматериалов, разбросали друг в друга, покидали, разошлись, рассорились. Они не умеют строить. Вот я тут, у меня же был замысел, они ничего не понимают. Потом подумайте, строите ли вы, созидаете ли вы? Созидаете ли вы по библейскому проекту? Созидаете ли вы вместе с видением церкви, как Бог нам показывает? Или вы пассивны? Если вы пассивны, может быть, вы не сильно еще выросли, но опять же, есть служение, которое может делать человек на следующую секунду после того, как родился свыше. Служение созидания церкви – это третий шаг. Важно отметить, что мы строим свою церковь, и каждый из нас несет служение созидания церкви. Или ответственность, может, служение не несет, но имеет ответственность за это служение, должен бы нести. Среди эпидемии, эпидемии поверхностного презентационного служения. Служение, которое очень поверхностное, касательно только активностей каких-то. Проектов. Я не против проектов, я не против активности, я не против всего, в принципе, что я говорил. Очень часто мы слышим свидетельства про какие-то очень поверхностные вещи, которые люди способны делать. Большая презентация, эффектно, но это не то, что по-настоящему созидает церковь. Это то, что может созидать славу для человека. Он там себя созидает, себя строит. Я скажу так, намного легче научиться петь и выходить сюда даже на сцену, не бояться петь, чем научиться созидать церковь. Намного легче пойти просто по поверхностному формальному пути, где ты что-то сделал, что-то такое визуальное, ты его сделал, какой-нибудь проект, так сказать, и ты просто всю остальную жизнь или все остальное время на неделе живешь обратной жизнью, не созидающей церковь, не созидающей братьев и сестер, которых ты встречаешь, или свою жену или мужа, с которым ты живешь, или своих детей, не созидающих свою домашнюю группу, не созидающих богослужение, ну и так далее, и так далее. Я свое сделал, я галочку поставил, здесь я хочу прийти и просто отдохнуть. Я здесь хочу просто, вот, чтобы мне послужили. И тому подобные вещи. Это захлестывает, это, в принципе, очень сильно нас влияет на нас. С таким менталитетом люди в брак вступают. У меня сейчас все примеры про брак. Была конференция и будет конференция. Вступают в брак, и потом они вроде бы какие-то правильные вещи делают, но они не созидают минута за минутой свой брак. И им больно потом. И им тяжело. Они хорошие вещи, там, ради хороших вещей они начинают грубить друг другу, ради того, чтобы там это самое, начинают там критиковать друг друга, и это не созидание. Ну я же ему правду сказал, это не созидание. Так говорить правду, это не созидает, это разрушает. И то, что ты сказал правду, тебя абсолютно не оправдывает. Ты правдой разрушаешь свой брак, ты правдой разрушаешь свои отношения с кем-то, ты правдой разрушаешь свою домашнюю группу и так далее. Потому что правда должна быть высказана в любви, в библейской мудрости, вовремя. Вот что значит созидание церкви. А не просто выплескивание каких-то идей, которые ты, бэм, сделал что-нибудь, ну, не подхватили, не доросли еще. Пока ты выплеснул ее, там 5 человек ты завалил этой идеей. Потому что они там расстроились, обиделись и тому подобное. Поэтому нужно научиться. Это действительно, я поэтому так разместил это на третьем этапе, хотя это может опять же начинаться сразу после покаяния. Но я это разместил, потому что без духовного возрастания хорошее служение, созидание невозможно. Некоторые люди, я с некоторыми говорил, говорили мне так, что я не иду в школу, потому что я уже много чего знаю, мне нужно заняться служением. Друзья, Писание призывает нас к тому, чтобы мы постоянно углублялись в истину. Невозможно поуглубляться в истину, а потом позаниматься служением. Если ты углубляешься в истину, не служа, хоть 100 школ закончи, хоть 50 семинарий, не будет толку никакого. Потому что нужно преклоняться перед истиной и исполнять ее. На том уровне, на котором ты это можешь на данный момент сделать. И даже больше, чем ты можешь. И точно так же нельзя просто учение оставить, я буду заниматься практическим служением. Это не сработает. Нужно и то, и другое. Это две стороны у монеты. Нельзя их разорвать. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, чтобы они были зрелыми. И эта зрелость выражается на дело служения, практическое служение, и это служение чего? Созидание тела Христова, то есть церкви. Они созидают свою семью, они ее строят». Вот это слово «созидание» оно с греческого «ойкодемон». «Ойкос» кто-то, может быть, слышал такое слово, то есть то окружение, в котором мы находимся. Оно переводится как, очень просто, как созидание, это как строение, созидание, или даже как здание, если это существительное. В переносном смысле Библия использует это как назидание или наставление. Назидайте друг друга, это значит стройте друг друга. Ну, стройте не в том понятии, да? Вызвал его и построил там их всех. А стройте в смысле созидания, укрепления и развития их. Аристотель это слово в свое время использовал как зодчество. Хороший такой момент, такой акцент в этом есть. То есть это искусное созидание. Это не такое тяп-ляп, накидал как-нибудь кривь-кость, тот по этому плану, этот по этому. Нет. Это действительно, а искусное созидание возможно только если мы знаем библейский путь созидания, и если мы зрелы, чтобы быть способными на этой библейской скрипке сыграть. Мы умеем играть, у нас получается. И смотрите, стихи 13 и 16 ниже, они описывают результаты, которым должно вести служение созидания. Когда мы думаем, ну как оно там созидать, что это такое? Вот ниже это очень прямо написано. Он поставил пастырей и учителей к совершению святых для зрелости, чтобы они, пастыри и учители уже зрелые, они уже служат созидать церковь, и теперь они всем помогают расти духовно, чтобы те служили, созидая тело Христово. И вот к чему это должно вести. Доколе все придем в единство веры, когда мы будем достаточно углублены и будем наполнены верой, когда мы будем видеть Господа, преклоняться перед Ним, любить Его, ходить верой, а не видением. И смотрите, единство веры и познание Сына Божия. Служение созидания помогает другим людям возрасти в вере, в духовной силе и возрасти в познании Сына Божия, в познании истины о Боге. Знания, которые человек принимает, и так как там вера написана, он преклоняется перед ними. Помочь не только узнать что-то, но и научить или помочь преклониться перед этой истиной. Вот результат. Вот результат, который должен происходить. Если мы едем в детское служение, в детский дом, если мы просто обнимем детей, это хорошо, но это еще не духовное созидание. Результатом нашей поездки, объятия, купания вместе, молитвы какой-то или там строительство какого-нибудь для них здания, так или иначе, как-то прямо или косвенно должно вести к тому, чтобы дети могли познать Христа, расти в нем, расти в вере. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть во всю зрелость человек должен прийти. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». То есть наше служение, созидание укрепляет людей. Не просто их делает активистами, что дело неплохое, но это очень второстепенное дело. Оно их делает крепкими в вере, способными проходить трудности, способными славить и радоваться о Господе, когда слезы на глазах, способными читать Писание и понимать, как его понимать, знать, как его исследовать, способными утешаться Писанием, способными делать правильный выбор. То есть это зрелость, которая во Христе явлена была. Вот результат. И это должен быть результат каждого служения. Наше служение не должно быть просто, как я уже говорю, активность или просто развлечение христианское. 15 стих. «Но истинной любовью» или с греческого это вот «говоря истину в любви». Это то, что я говорил. Истина сама по себе еще не все. Ее нужно в любви говорить. Более точно «истину с любовью», пометьте себе там, с греческого, более точно было бы перевести «говоря истину в любви». «Все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть еще результат здесь описан, то, что вся церковь начинает бурлить. Так как люди растут в вере, они укрепляются, они начинают служить друг другу. Когда мы собираемся на богослужение, не просто несколько активных здесь есть людей, или пусть половина церкви, но вся церковь бурлит. Заходит какой-нибудь человек незнакомый, или я вижу просто незнакомый человек, и я смиряюсь, иду, ну, потому что мне там неудобно, страшно, я переступаю свои страхи и иду проявлять любовь, знакомиться с человеком. И я проявляю, Саша встретился с одним человеком на этой неделе в американском посольстве. Он приехал из Америки, он там работает в посольстве или консульстве, как там правильно. И он говорит, а, знаю, знаю, я церковь Алмаз, да, я был у вас, собеседование через окошко проходит. Он говорит, да, я был, пришел, никто не поздоровался даже со мной. И мы решили ходить в другую церковь. Очень четкая ситуация. Ну, может быть, Божьим провидением он был ослеплен. Может быть. Может быть, все вокруг него были как пчелы, которые его там пытались что-то хорошее ему сделать. Но это важно. И откуда это произойдет? Давайте все там здороваться. Да, давайте, это очень хорошо. Но если нет зрелости, ты не переступишь через свой дискомфорт. Ты не переступишь через свой страх. Поэтому это служение, созидание церкви, оно приводит к тому, что бурлить начинает вся церковь, а не только какая-то могучая кучка в церкви. Или не очень могучая, бывает, бурлят разные кучки. И по-разному, разные результаты. Разные какие-то группки по-разному бурлят, и разные потом результаты этого. Но если мы будем созидать, то только тогда, когда мы все это служение совершаем, все будут зрелые, все будут расти в зрелости. Не сразу зрелость, но будут расти. И это будет очевидно. И в такую церковь ты приходишь, и там есть служение не просто один хороший дядя что-то там хорошее сказал со сцены, все остальные чужие разбежались. Но вся церковь бурлит. Вот это есть Божий замысел о церкви. Человек приходит туда, и он окутывается любовью, окутывается вниманием. На него как, ну, где-то излишнее даже внимание проявляется, может быть. И это слава Христа является так в церкви. И это невозможно без посвященности служению, без посвященности зрелости. В церкви мы имеем много чего, что помогает возрастать для служения, созидания в церкви. И будем иметь больше еще. Я уже что-то перечитывал, у меня нет времени, я буду дальше чуть быстрее идти. Я хочу вам задать вопрос. Возросли ли вы до того, чтобы созидать церковь? Созидаете ли вы церковь? Или вам кажется, вы, наверное, больше... Вы готовы, но как-то не подворачивается случай. Или вы пробовали, но не пошло. Или вы пробовали, но люди не восприняли. Если так, то, наверное, вы еще недостаточно зрелы или недостаточно посвящены служению созиданию. Я вас призываю, научитесь библейскому созиданию. Научитесь этой духовной игре на музыкальном инструменте. Тогда люди не помешают. Время не помешает, обстоятельства не помешают, не будет никаких препятствий. Вообще нет никаких особых препятствий. Препятствия всегда есть, но для того, чтобы созидать, нет препятствий непреодолимых. Их не существует. Научитесь этому. Посвятите себя тому, чтобы расти в этом. Ищите наставления, ищите научения, ищите ученичество, ищите возможности. Хотя их не нужно искать, их миллион. Просто увидьте их, посвятите себя тому, чтобы служить. Начинайте служить. Посвящены ли вы возрастанию, чтобы быть способным нести это служение? Чтобы быть способным более эффективно нести это служение? Или вы уже смирились? Вот я просто это немножко буду делать. Извините, посмотрел на колонку, вспомнил. Просто буду носить колонку туда-сюда, включать этого достаточно. По дороге там немного избивая своих сотрудников в этом деле. Словами или там каким-то недовольным видом. Или же я буду, неся колонку, еще созидать вокруг себя церковь. Кто-то даже до колонки не дорос, если такая ситуация. Кто-то, может быть, уже эту нишу занял для себя и сказал, ну это не мое, я это не могу. Научитесь. Дух Святой дает зрелость, чтобы каждый мог быть способен созидать все тело Христово духовно. Бог к этому призывает. Посвятите себя этому. Четвертое – это служение евангелизма. Это четвертый этап, если можно еще раз этот цветочек показать нам. Служение евангелизма. Видите, человек присоединяется к церкви, духовно растет, становится зрелым, ответственным, созидает свою семью, церковь. Потом он способен уже повлиять на окружающий мир вне своей семьи. Почему я поставил служение благовестия на четвертый шаг? Не потому, что им не надо заниматься раньше. Я говорил, иллюстрация несовершенная. Хотя эта иллюстрация очень более совершенная, чем раньше. Я поставил евангелизм на четвертое место, потому что большинство христиан не могут плодотворно заниматься служением евангелизма, потому что не обладают зрелостью. Есть люди с даром евангелиста, да, они говорят, он рассказывает Евангелие всему, чему, что движется, что не движется. Он может в самой неподходящей на чей-то взгляд ситуации поделиться о Боге. Слава Господу за это. Есть такие дары, это для нас всех пример, и просто слава Богу, это кипятильники в нашей церкви, которые рассказывают такие свидетельства, нас подогревают, кто не имеет такого дара. Я, по-моему, не имею такого дара, поэтому я говорю нас. Но им нужно заниматься евангелизмом с первого момента. Иисус человека избавил от бесов, тот говорит, пойду за тобой, он говорит, нет, пойди и расскажи, что сделал с тобой Бог. Каждый это может сделать. Рассказать. Очень часто, кстати говоря, так происходит, что те, кто недавно пришли к Богу, больше свидетельствуют, чем тот, кто уже давно. Надеюсь, все замечают. Многие могут по себе заметить, что когда они недавно пришли к Богу, они с большим ажиотажем делились верой в Господа Иисуса Христа, чем потом. Потом они как-то остепенились, успокоились, поняли, что можно и без этого жить, что-то в этом роде. И не способны преодолеть себя, чтобы быть верными этим заповедям, которые нам даны. Я еще раз хочу сказать, это вопрос зрелости, это вопрос утвержденности в слове. Именно поэтому я это поставил на четвертый шаг. Это более распространенная проблема, я так вижу во всяком случае, более распространенная проблема, что люди зажигаются сначала, потом потухают и потом уже не могут себя преодолеть. Деяния 2 глава описывает, что христиане пребывали в верной церковности, и результатом это было то, что Господь спасал людей, и они присоединялись к церкви. Когда христиане практиковали все эти 7 моментов, они просто были прихожанами на одно богослужение через раз, то тогда они истинно практиковали, Господь благословлял. Эта церковь была эффективна, и она оказывала влияние. Сегодня есть деятельные церкви, активные, громкие, а есть церкви библейские эффективные. Есть служения эффектные по-человечески, а есть духовно эффективные, плодотворные, плодоносные служения, плодотворные служители и церкви в целом. Смотрите, еще один отрывочек я вам покажу. 2 Коринфянам, 2 глава, 14-17. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Он дает нам победу во Христе. Мы преодолеваем трудности. Мы преодолеваем себя и обстоятельства, которые снаружи. Благодарение Богу. Бог это делает. И результатом этого. Мы торжествуем во Христе. Мы имеем зрелость. И в результате благоухание, познание о себе, то есть о Боге, распространяет нами во всяком месте. Когда человек действительно возрос и хорошо Бога познал, он как приятный запах. Для некоторых неприятный, но это как запах, который распространяется. Бог это делает, это не может укрыться, это не может спрятаться. Когда человек торжествует во Христе, когда он побеждает себя, побеждает грех, побеждает слабость, побеждает страх, побеждает незнание, неуверенность и так далее, и когда он знает Бога хорошо, то Бог через такого человека распространяет благоухание. И это так точно происходит. И по-другому этого не может. И исключений нет. Если ты не познаешь Бога, если ты не отвергаешься себя, не торжествуешь во Христе, ты не распространяешь благоухание. Ты как какой-то цветок, просто закрытый каким-то сосудом, никакого, ничего, просто как пластмассовый цветок. Смотрите, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Мы благоухание приятное для Бога, когда мы распространяем познание о Нем в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, другие чувствуют смертельный запах для них и отвергают нас. Они отвергают. Детей Божьих в этом мире будут отвергать, потому что будут чувствовать неприятный запах смертоносный. Обличение, то, что Бог больше, чем какие-то люди, неприятные истины, неприятные заповеди, вот в таком духе. А для других запах живительный на жизнь, который вносит жизнь в их жизнь, оживляет их мертвые сердца. И кто способен всему? Кто это может сделать? Какой человек? Какой активист? Какой менеджер? Какой там человек, способный, научившийся организовывать свою жизнь? Это не способен, это невозможно для людей. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Здесь четко говорится, что христианин зрелый, Бог через него распространяет благоухание, когда этот христианин несет неповрежденное Слово Божье. Он может быть зрелым, но повреждать Слово Божье эффекта опять нет. 2 Коринфянам 5, 18-21. Можете прочитать, там очень ярко написано, что и так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Вот это и есть нормальная христианская жизнь. Можете больше там прочитать. Бог призвал нас к этому служению примирения. Мы посланники в этом мире. Без торжества во Христе, без посвященности в этом, без познания Бога, без зрелости в Нем, мы рано или поздно, если мы даже сегодня говорим, потухнем и не сможем нести Евангелие. И наоборот, если мы будем торжествовать во Христе, и мы будем знать Господа, естественным образом наша жизнь будет свидетельствовать о Господе. Сегодня, я уже говорил это чуть раньше, сегодня есть склонность, и мы, наша церковь много в этом пострадала или как бы запутана была. Вкладываются огромные финансовые ресурсы в проекты. Зрелость – это важно, можно неправильно применять Писание. Большие финансы, большая энергия, много времени занимает много-много всего, и результат после огромной какой-то евангелизации – один человек, или два, или три, или пять церкви, или ни одного. Хотя все устали, у нас так было в нашей истории, все устали, сделали мощнейший там лагерь, очень интересный, очень крутой, восхитительный. Результата очень мало. Люди, которые научились созидать церковь, которые обладают зрелостью, они живут иной жизнью. Вот это личное свидетельство, это личное благоухание в жизни, где они живут, вот это сила Христова. Если человек работает или учится на учебе, или работает на работе, уже год, и до сих пор никто еще не догадывается, что он верующий человек. Просто хороший, интеллигентный парень или там девочка, почему-то не курит, ну непонятно. Что-то она не раскручивается на наши дела. Ну ничего, со временем мы раскрутим. А она, бедная, стесняется, как-то говорит, что она как-то вроде ей это неприятно. Но они не понимают. Ну она же как все, то есть все будет нормально. Будем бороться до конца. Все мужчины женатые. Недавно мне просто это свидетель такое рассказывали, такую историю. И потом это, эти люди, которые боятся преодолеть себя, рассказать там Евангелие, они закрыты, они никому не свидетельствуют. Хей, мы возьмем их на проект, и вот там они всем расскажут. Но они придут, и они смогут сыграть ровно то, что они умеют играть по жизни. Они смогут хорошо, может быть, что-то организовать, они смогут бухгалтерию правильно сделать, они смогут там разложить спортинвентарь, провести спортивную игру, но показать Христа так ярко не смогут. Ну и более того, в жизни, когда мы живем с людьми, сила нашего благоухания сильнее, чем если мы за 1-2 дня там какой-то показать, как, очень мало можно показать за неделю. Хотя можно все равно, можно. Я опять же не критикую проекты, вы слышали, у нас есть проекты, они хорошие, в них нужно участвовать, это может быть для нас как небольшим катализатором, который нас подогревает в этом направлении, но это абсолютно, и мы говорили уже это давно, это не заменяет нормальную христианскую жизнь. У нас есть много разных моментов в церкви. Самый главный момент в евангелизме – это просто наша жизнь. Там, где мы есть. Там, где мы находимся. Второй момент, я бы сказал, это люди, которые приходят к нам на богослужение или на домашнюю группу. Если мы о них не можем позаботиться, можем организовывать стадион и собирать, толку никакого не будет. Потому что Евангелие обладает силой, когда оно доносится безукоризненно, точно как Слово Божье, через Духом Святым, через зрелых людей, через христиан, которые благоухают познанием о Боге. Вот это сила евангелизации. Если просто Евангелие, в этом есть сила, потому что это Слово Божье, но не такая, как Бог замыслил. Бог хочет это доносить через нас, там, где мы живем. Это принципиально важный вопрос. Если церковь перестанет светить в этом мире Евангелием, она погибает. Рано или поздно она просто посвящается себе, вырастает следующее поколение, которое не понимает и не видит чудес Божьих. И это просто становится традиция, которая хорошая, может быть, плюс-минус интересна. Какие-то другие верующие прилипают к этой церкви, может быть, из других церквей переезжают или переходят. Но церковь без того, чтобы соприкасаться с неверующими людьми, любимыми нашими, и с тем, чтобы нести Евангелие и видеть чудеса Божьи, она не сможет вырасти. И пятое, последнее, это умножение влияния. Служение, умножение влияния. Мы созидаем церковь в мире, который стонет по слышанию Слова Божьего. Весь мир, вся Украина, и больше того, чем Украина, стонет по Слову Божьему. Честно говоря, даже христиане стонут по Слову Божьему. То, что я видел и вижу на разных конференциях. Они стонут, народ стонет по настоящей жизни. Неосознанно чаще всего, но это есть. Это тяга, это тоска, этот стон, он есть, он раздается. Есть стон и вот эта тоска по самому Господу. Поэтому церковь не может просто быть где-то там, но если церковь растет и укрепляется, и она живет так, как Писание говорит, она будет влиять дальше, и намного дальше, чем она там, где она живет поместно. Амоса, 8 глава, с 11 по 14 стих, отрывок, который можете просто посмотреть дома. Амоса, 8 глава, с 11 по 14, частично этот отрывок сбудется больше еще, но сегодня он уже сбывается. Голод по слышанию слов Божьих. Поэтому влияние истинно библейской церкви, истинно зрелой церкви должно распространяться широко в этом мире. Поэтому мы делаем все возможное, что мы можем себе позволить, чтобы распространять Слово Божье. Поэтому мы делаем эти диски, поэтому в интернете что-то пытаемся вешать, поэтому стараемся учить, чтобы каждый из нас Слово Божье нес далеко-далеко от церкви. Поэтому мы делаем конференцию, поэтому у нас появилось такое служение распространения Божьего Слова, чтобы делать конференции в разных местах и чтобы там служить. И есть команда, которая в этом участвует, и это огромная сила. Поэтому мы в нашу школу не принимаем, ну, не только членов церкви наши принимаем, но и людей, которые из других церквей, из других городов к нам едут. Потому что мы хотим, чтобы Божье Слово распространяло свое влияние. Второй момент – это распространение наших жизней, влияние наших жизней. Третий момент – это зрелое миссионерство. Не просто делать христианский туризм куда-нибудь. Когда человек не способен здесь ничего сделать, с ближними своими поедет на край земли, чтобы там спасти мир. Он ровно сделает, не ровно столько здесь, а меньше, чем здесь он сделает. Потому что там сложнее обстоятельства. Он должен быть зрелым уже здесь. Поэтому это должно быть зрелое миссионерство, а не просто христианский туризм. И еще одно. Мы, кстати, скоро выпустим серию проповедей по миссионерству, и я очень вас бы пригласил послушать о них. Очень важные истины, которые откроют вам более глубокое понимание, как наша церковь видит миссионерство. И еще один момент – это организация новой церкви, которая не есть просто организация собрания какой-то активности, но есть умножение жизни. Поэтому для этого необходима зрелость, я об этом говорил, из-за чего у нас не получилось, когда мы пробовали организовать новую церковь, потому что Бог показал нам истины, которые мы не учитывали. Таким образом, путь нашей церкви – У нас есть предназначение, которое мы должны исполнять. У нас есть характер, ДНК нашего поезда, который ехать. У нас есть путь, по которому он должен ехать. Это цикл, который должен происходить внутри церкви и влиять. Этот цикл состоит из 5 таких ясных моментов. Присоединение к церкви, духовное возрастание, служение созидания церкви, служение евангелизма и общее умножение влияния нашей церкви через разные моменты. Сегодня это миссионерство, еще краткосрочные поездки я опустил. Я не все вспомнил, не все сказал. Это есть влияние нашей церкви дальше. Пока мы созреем, организовать еще одну церковь или послать миссионерскую команду куда-то, мы можем сегодня распространять Слово Божье, влияние наших жизней, благоухание, познание Господа распространять вокруг нашей церкви, в нашем городе и дальше, дальше, дальше. И еще один момент я хотел подчеркнуть. Есть основное средство, которое движет церковь по пути. Вот есть как бы такое средство, как бы такой двигающий момент, который помогает нашей церкви идти по этому циклу. И я хотел бы это подчеркнуть. Это такая цель или такое служение, которое вот как можно выразить. Совершенствовать детей Божьих, зрелых служителей, созидающих церковь, распространяющих Божье царство в мире. Это вот как бы такая основная цель. Если мы ее будем достигать постоянно, то автоматически будет исполняться этот весь цикл и влияние нашей церкви. Поэтому в церкви должно быть очень ясно, и в 2009 году мы уделяем этому особое внимание, развивать это служение, чтобы действительно возрастали дети Божьи в зрелых служителей, которые будут созидать церковь, распространять Божье царство в мире. Таким образом, мы сегодня увидели путь жизни церкви из 5 элементов и движущее средство, или такая ясно осознанная цель, которую постоянно нужно достигать в каждом отдельном служении. В каком характере мы говорили, на основании чего мы говорили ранее. Вот сегодня проясняется эта ситуация. И я очень-очень вас хотел бы побудить, подумать, принять сегодня решение, сделать шаг вперед. Я очень-очень вас умоляю, не обманывайтесь, не думайте, что отложенное на завтра размышление или решение имеет силу изменять жизнь. Как исключение так происходит. Как правило, мы запутываемся, забываемся, погрязаем в какую-то суету, увлекаемся. Поэтому я вас призываю, примите решение. Кто не присоединился к церкви, примите решение идти по этой дороге. Кто не посвятил себя конкретному духовному росту, вы абстрактно растете духовно, как другие абстрактно к церкви присоединят. Посвятите себя конкретному духовному росту. Я очень-очень вас приглашаю, присоединитесь к школе. Пусть это будет для вас благословение. Я особенно приглашаю, особенно умоляю служителей церкви. Если вы хотите дальше созидать церковь библейским, по библейскому плану, в согласии с пасторами, с видением церкви, вам нужно быть там, чтобы вы укрепились и пропитались этим видением, библейским видением, как церковь должна организовываться. Я очень-очень вас прошу, чтобы не получилось так, что вы сегодня служите, и дальше обнаружится, что церковь идет в другом направлении, и вы что-то строите чуть-чуть не в ту степь, и вы не сможете служить вместе с церковью. Это мне будет очень-очень горько, если такое произойдет. Посвящайте себя этому. Если кто-то не может по каким-то причинам, посвятите себя быть вольными слушателями в школе. Приезжать один раз в месяц и один день посвящать познанию. Вы получите 50% благословения от школы. Очень много. Это будет очень много для вас.